Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки апологетики. И сегодняшний разговор хотелось бы начать с совершенно краткого, поверхностного, но все-таки необходимого экскурса в историю апологетики. Как все это начиналось? Конечно, по-видимому, самой первой апологетикой можно, и мы уже об этом говорили, можно считать творчество апостола Павла. Он постоянно занимается апологетикой, потому что отстаивает истины христианской веры и перед язычниками, например, скажем, его речь в Ареопаге, и перед иудеями доказывает истины христианской веры. Это постоянные его встречи с иудеями и частично эти его апологетические речи приводится в текстах его посланий фрагментами, и целый большой кусок его речи в синагоге Антиохии Писидийской, в книге «Деяния святых апостолов». Ну и, разумеется, его апологетическая речь, знаменательная, знаменитая апологетическая речь, которую он произносит, будучи в узах, перед царем Агриппой, отстаивая, собственно, свою веру. Все это, вот анализируя, если бы мы задались такой задачей, проанализировать все три известные апологетические речи, более или менее развернутые речи. Это речь в Ареопаге из книги «Деяний святых апостолов», речь в Антиохии Писидийской, синагоге Антиохии Писидийской, и речь перед царем Агриппой, все это сюжеты книги «Деяний святых апостолов», то мы бы могли выделить основные приемы апологетической речи, как это было изначально. Мы этого не будем делать, но вот тот момент, характерный момент, о котором мы уже говорили в прошлый раз, его важно подчеркнуть, и, может быть, я еще не раз буду на нем останавливаться, потому что мне он представляется чрезвычайно важным, принципиально важным, потому что большая часть всех наших усилий, словесных усилий, которые в той или иной степени каждый христианин пытается проводить, отстаивать, осуществлять, занимаясь защитой своей веры, вот наши усилия не достигают результата именно потому, что мы забываем, что любую апологетическую речь надо строить на основаниях, которые принимаются теми людьми, перед которыми мы выступаем. И если мы этого делать не будем, то все наши усилия, все наши построение не рассыпется, как карточный домик, потому что человек, говоря грубо, просто нас не понимает, или наши системы измерений, наши системы координат, наши системы ценностей не совпадают. А наша задача, как апологетов, чтобы человек нас услышал. А услышать он и понять нас он сможет только в том случае, если мы будем говорить на его языке, в той системе координат, которая им признается, в той системе ценностей, которая им принимается как система ценностей, именно, то есть незначимых явлений жизни. Но а если брать именно, скажем, вот апологетические работы, то есть уже не апостольское служение, а, скажем, богословское служение, то обычно первым апологетом считается некий Аристон из Пеллы. Это 140-й год по Рождестве Христова. Но это, вот, так скажем, имя известное. То есть люди, которые нам на самом деле даже не профессионально изучающим богословие, более, имена более знакомые. Они хотя и знакомы, но они в своих сочинениях как-то ссылаются на тех людей, которые трудились раньше их. Вот сами-то сочинения, скажем, того же Аристона и Спеллы до нас не дошло, или творчество Аристида и некоторых других апологетов, мы просто знаем из более поздних и более известных сочинений, что вот эти люди занимались апологией христианства, а что они писали, мы уже восстановить не можем. Но вот эти имена первых апологетов, тем не менее, вот мы должны хотя бы так отметить чести и благодарности ради. И надо заметить, что апологетика вот развернута была такая широкая, апологетическая деятельность церковных деятелей в основном во втором веке, что, конечно, имеет свои основания, потому что вот церковь как-то состоялась, какие-то ее апостольская деятельность приблизительно закончилась, то есть вот формирование таких условных, конечно, постоянно изменяющихся формирование границ церкви, полноты церковной, оно закончилось. Примерное вот внутреннее устроение, оно тоже будет постоянно меняться, но вот в каком-то виде оно приобрело какие-то законченные формы, то есть вот такой век харизматического творчества, апостольский век, он закончился, и церковь начинает вести не только миссионерскую деятельность, но и деятельность защитную, позиционируя именно, защищая свое право быть непохожими ни на язычников, ни на христиан, защищая свое право верить и исповедать веру в пределах, в границах Римской империи. Вот, то есть, когда стихийное формирование закончилось, когда начинается некая упорядоченность церковной жизни, и примерно выкристаллизовались те, скажем, аудитории, те слушатели, перед которыми надо было веру защищать. А главное, что претензии, так скажем, вопросы, они тоже примерно как-то оформились и со стороны иудеев, и со стороны язычников. И, собственно говоря, главное направление апологетики эпохи II века, а III века – это вот именно эти направления апологии против иудеев, но оно продолжалось недолго и постепенно закончилось по причине того, что центр иудаизма был уничтожен. Вот. И апология против язычников. Как-то вот не то, что это некие, скажем, миссионерски отточенные направленные речи, а именно сформировался некий круг вопросов, круг претензий, круг недоумений, который вот практически все иудеи или практически все язычники предъявляли Христовой Церкви. И вот появилась возможность рационально, разумно, последовательно обосновать либо какие-то вопросы, связанные с непониманием того, что действительно происходит в церкви, либо, скажем, демифологизация образа церкви в сознании язычников или в сознании иудеев. И вот самыми известными, конечно, апологетическими сочинениями против иудеев является диалог с Трифоном Иудеем, написанный Иустином, философом, и очень известны слова против иудеев такого яркого апологета той эпохи Тертуллиана. Сейчас можно прочитать и слова Иоанна Златоуста против иудеев, но постепенно, вот, пожалуй, эпоха Златоуста, IV и какая-то часть, может быть, самое начало V века, вот это, по сути дела, заканчивается эпоха, когда апология против иудеев была актуальна. Потом наступит время, когда к этому вернутся спустя чуть более 1000 лет, но вот на какой-то период времени защищать свою веру против иудеев уже не нужно было, потому что ну вот, не было оснований для защиты. Иудеи думали о другом. А второе направление – это апология против язычников. И тоже Иустин, философ, приложил к этому свое сердце, свой талант. У него есть слово к эллинам, слово об истине. Кто не знает, Иустин, философ, сам был странствующим философом, и философию той эпохи знал достаточно хорошо. И поэтому вот против и философии, языческой философии, вообще вне христианской философии, современному пониманию философами понимания истины и против язычников с их заблуждения, вот он немало на эту тему писал. Естественно, есть слова против язычества и против язычников. И у великих богословов той эпохи, вот у Василия Великого в частности, потому что именно в его время был такой рецидив язычества, связанный с Юлианом, временным правлением Юлиана Отступника. Вот. Ну, а больше всего, конечно, самые яркие апологетические сочинения – это сочинения Оригена против Цельса, о которых мы тоже говорили. Ну, и постепенно, в связи с тем, что язычество сходит на нет, теряет какую-то вот серьезную базу, общественную базу и государственную поддержку, то язычество, оно так становится все более маргинализуется и сходит, в конце концов, на нет. Ну и кроме того, то есть приблизительно к V веку вот эта активная деятельность апологетов в направлении против язычества и против иудеев, оно вот, ну, сходит на нет, исчезает. Примерно с этим же периодом связано особое апологетическое служение церкви, направленное против гонителей. То есть периодически богословы, святители публиковали, писали свои речи, направленные против императорского дома, против римских императоров, доказывая, убеждая их, что они поступают неразумно, что они противоречат собственным законам, что они идут на поводу народных суеверий и, по сути дела, уничтожают лучших людей в своей собственной империи, таким образом подрывают ее будущность. Вот, ну, тоже было такое направление. В связи с прекращением гонений понятно, что и эта апологетическая деятельность прервалась. И, по сути дела, вот после V века на долгие столетия, по сути дела, церковь не занимается апологией, не занимается апологетикой. Ну, есть на это и другие причины. Гораздо важнее становится оттачивание веры, борьба с ересью, борьба с сектами, власть целиком, по крайней мере, по-видимому, церковно признает христианство за основу своей жизни. Иудеи, они, ну, достаточно в униженном состоянии, язычников практически нет вообще. И поэтому вот каких-то серьезных оснований для того, чтобы заниматься апологией, и нету. Все это меняется тогда, когда в эпоху нового времени, когда главным оппонентом христианства, главным оппонентом церкви становится сначала, ну, скажем так, не церковная вера, но что-нибудь вроде деизма, каким был, скажем, Декарт, да и многие другие из той плеяды. А с другой стороны, то есть дальше, уходя, приближаясь к нашему времени, все более и более появляются людей, настроенных сначала против церкви, а потом, то есть как некоего института, как некой общности христиан, а потом и против христианства. То есть это уже не иудеи, это не язычники, это совсем другая аудитория, это совсем другая среда, и по-другому надо выстраивать свою апологию. И появляются новые апологеты, главным образом, конечно, это Западная Европа, там возрождается апологетика по преимуществу, вот, причем оттачивает она свою, так скажем, аргументацию, в первую очередь в борьбе с протестантами, то есть с теми людьми, которые не признают церкви и священства церковного. Это, конечно, может рассматриваться и как борьба с еретиками, и как борьба с сектой, но по существу-то аргументация, которая вот применяется в этой борьбе, полемике, именно рациональная аргументация, она потом будет использоваться и дальше, и будет освоена, и, собственно, вот на этом острие борьбы изначально с протестантизмом и будет развиваться дальше церковная апологетика сначала на Ниве Западной Европе, а потом, разумеется, и в России. Но хотя вот в связи с новым временем частично возникают и апологии, необходимость апологии с иудеями, хотя она никогда не приобретала такой, ну скажем, очень большой размах, разве что в западных областях России это было более или менее актуально, но тоже вот никогда таких размеров, да и таких деятелей, которые вот, ну, по масштабу были бы как-то соразмерны с Иустином Философом или с Тертуллианом, вот таких людей эпоха не выдвинула, потому что, ну и по сути это дело, это было по преимуществу все-таки миссионерская деятельность, направленная на обращение ко Христу иудеев. Апологетического элемента там было не очень много. А, скажем, в конце 20 века, особенно 21 век, выдвинул снова необходимо вспомнить и о борьбе с язычеством, потому что старые забытые аргументы, возражения против христианства со стороны язычников, они снова реанимировались и снова оказывается необходимым вести защиту Христовой веры и перед лицом язычников. И причем необходимость такой апологетики становится все очевидней, и сил на эту апологетику требуется на самом деле все больше и больше. Но это, так скажем, ради законченности развития, об этом упомянуто. А, конечно же, главным направлением апологетики церкви, что на Западе, что у нас в России, это стала именно защита веры перед лицом атеизма. Нельзя сказать, хотя некоторые так думают, иногда так говорят, что церковь защищает себя перед лицом науки. Такого противопоставления никогда не было, только в головах некоторых, ну скажем, распропагандированных людей советской эпохи. Так было выгодно преподнести, что вот атеизм, он научный, а все, что не атеистическое, но по определению не научно. Только атеизм имеет научное обоснование, и всякий ученый, в силу того, что он ученый, непременно атеист. А все, что не связано с наукой, то, что противоречит науке, противостоит науке, это, мол, и есть религия. Это некий штамп советской идеологии, но вот он засел иногда, прочно сидит в головах некоторых людей, прошедших через вот воспитательную систему советскую, но на самом-то деле такого противопоставления никогда не было, особенно его никогда не было на Западе, к слову сказать, потому что там не было советской эпохи, и там все гораздо было сложнее и труднее, а потому и интереснее. И апологетика, как это тоже может сейчас не показаться странным, именно там, на Западе, она была очень развита, она была очень интересна, очень востребована, очень актуальна. И вот немало верующих людей занималось защитой христианской веры перед лицом атеизма, не перед лицом науки, потому что апологетической деятельностью на Западе, да, собственно, так же, как и у нас, как правило, занимаются люди-ученые или, по меньшей мере, хорошо образованные. И именно этим отличается апологетика современной эпохи, что она в основном направлена, конечно, против атеизма, против вот неверия в Бога вообще, отрицание веры, отрицание религиозного восприятия мира. Вот против этого нацелена современная апологетика. И, конечно, так как мы будем говорить об апологетике в рамках наших бесед, естественно, в основном будем говорить именно в таком ключе, потому что нас, хотя на наших улицах можем встретить и язычника, и иудея, и даже представителя власти, который горит желанием снова уничтожить церковь, но это все-таки люди, пребывающие в абсолютном меньшинстве. Большинство же людей, нас окружающих в том или ином вот масштабе, они подвержены именно атеизму, либо являясь убежденными атеистами, либо просто, ну, либо проникшиеся уже в современную какую-то в своей жизни, проникшиеся некими атеистическими представлениями о мире и о христианстве и о церкви, либо когда-то где-то в своей молодости, советской молодости или просто безбожной молодости, атеистической молодости, равнодушной молодости, нахватавшиеся вот подобных атеистических идей. И, по сути-то дела, большинство людей, окружающих нас, они именно такие люди, не верующие в Бога и имеющие очень, ну, скажем так, неправильные, искаженные, недоброкачественные представления и о Церкви Христовой, и о вере Христовой, о христианстве, о личности Иисуса Христа, о том, что говорится в Евангелии. И вот именно с такими людьми нам приходится сталкиваться, именно такого рода апологетика, знание, которое помогает что-то сказать этим людям, вот сейчас оно наиболее востребовано. Хотя, конечно, время идет, и все может измениться, и наступит эпоха, когда атеисты будут как мамонты, и вокруг нас будут жить какие-нибудь неоязычники разных мастей, поклоняющиеся Перуну, Велесу, или которые свою жизнь строят по фэншую. Это все может измениться, и достаточно быстро в рамках истории. Но на сегодняшний момент, подчеркну, актуальным является именно защита нашей веры перед лицом людей, в той или иной степени имеющих атеистическое мировоззрение, и в головах которых, в сознании которых сидят атеистические клише. Иногда эти атеистические клише, правильно сказать, атеистические аргументы правильны, разумны, и их надо уметь выслушать и найти, что сказать на эти разумные аргументы. Бывает, человек действительно задает справедливый вопрос. Но очень часто и в обыденной жизни гораздо чаще люди имеют в своем сознании именно атеистические клише, то есть некие мифологемы, некие ложные образы, искаженные представления, неправильная информация, непонимание того, что действительно происходит в церкви, что движет верующим человеком, почему тот или иной человек становится христианином. И это важно понимать и не набрасываться на оппонента с тем, что он поверил лжи, поверил оговору, клевете или каким-нибудь дешевым идеологическим брошюркам советской эпохи. Он поверил. В сознании человека сидит некое мнение, которое он считает истинным. Если просто мы это мнение высмеем, никак, ничем не заменив правильным и истинным, то толку от нашей апологетики никакой не будет. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что вот последняя эпоха, 20 век, дал целую плеяду людей, которые занимались апологией христианства. Мы скажем не о последних годах, эти имена всем хорошо известны, а о начале века, чтобы тоже с благодарностью о них вспомнить. Это люди, которые, может быть, и не очень известны сейчас как апологеты, известны как-нибудь по-другому, но они занимались именно апологией христианства, каждый в той сфере, теми средствами, которые были ему доступны. И во многом то, что мы говорим, и то, что мы делаем, связано с тем, что когда-то эти люди говорили и делали. В первую очередь, конечно, это священники Павел Флоренский и Сергий Булгаков. Неважно, что о них можно сказать в плане, скажем, их догматических размышлений. Важно, что для защиты веры они в свое время сделали очень много. Это русские религиозные философы и Николай Бердяев, и Семен Людвигович Франк, и, конечно, Федор Михайлович Достоевский, и даже Владимир Соловьев. Все они тоже, скажем, в отношении к четкому догматическому богословию, они могут вызвать очень много нареканий и вопросов. Но с точки зрения защиты христианской веры перед лицом атеизма они трудились и сделали немало. И вот об этом, конечно, нужно помнить. И если встречаются нам их сочинения, надо понимать, что одно дело – это заниматься свидетельством о вере в точности догматических формулировок, а другое дело – это защищать свою веру, Христову веру, перед лицом атеизма. Ну и, конечно, в последнее время есть ряд известных фамилий, которые занимаются также апологетикой, и характерная особенность всех этих людей, скажем, от священника Глеба Калиды до, ну скажем, Сергея Сергеевича Харужева, это люди, как вот последние три десятка лет занимающиеся защитой веры, это люди, как правило, имеющие научной степени и состоявшиеся как ученые. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.